эфире «Радио Свобода». Видеотрансляция на сайте www.svoboda.org. Передача «Правосудие» и я, ее ведущая Марьяна Тарачешникова. С середины 90-х годов в России было разработано более 40 проектов законов о противодействии насилию в семье. Ни один из них не выдержал и первого чтения в Государственной Думе. Между тем, по данным опроса Росстата, опубликованного в 2013 году, исследование проводилось среди 10 тысяч женщин из 60 регионов страны, каждая пятая россиянка подвергалась физическому насилию со стороны ближайших родственников мужчин. Об истории одной такой семьи, о том, готово ли государство защищать жертв домашнего насилия, пойдет речь в сегодняшней передаче. Я представляю гостей в студии «Радио Свобода». Это адвокаты Мария Давтян и Ольга Гнездилова. На видеосвязи из Ставрополя с нами адвокат Виталий Зубенко, а по телефону из Ингушетии Елизавета Алиева. Сегодня она находится под госзащитой после того, как добилась возбуждения уголовного дела по факту пропажи сестры Марем, которую на протяжении многих лет истязал собственный муж. Марем пропала бесследно. Елизавета считает, что ее убил собственный муж. Мы попытаемся в ходе программы дозвониться до Елизаветы в Ингушетию, чтобы она сама рассказала эту историю. Ну а пока я обращаюсь к Ольге Гнездиловой. Я знаю, что вы защищаете сейчас Елизавету. Расскажите, пожалуйста, как к вам пришла эта история, что вам известно о ней и о судьбе ее сестры Марии.
Елизавета Алиева обратилась в организацию правозащитную «Права и инициатива», которая вела это дело еще когда Марем была жива. То есть мы оказывали ей содействие в перемещении. И уже в сентябре она обратилась с заявлением о том, что ее сестра исчезла. Мы помогли составить заявление в правоохранительные органы. Оно было подано. И очень долго уголовное дело не возбуждалось.
Подождите, вот вы говорите еще, когда Марем была жива. А да. Что такое с ней случилось? И откуда у вас такая уверенность, что ее нет сейчас в живых? Ну, из-за чего вообще?
Мы, конечно, надеемся на лучшее, но вообще она пропала при обстоятельствах, угрожающих жизни, как принято говорить. Дело в том, что она обращалась с заявлением о том, что муж ее истязал, то, что он ее брил наголо, избивал. И ей удалось уехать, но в июле месяце сестра, с которой как раз мы сейчас будем разговаривать, она была похищена мужчинами, вооруженными, из своего собственного дома. Ее избивали и просили назвать местонахождение Марем. И по этому факту тоже было возбуждено уголовное дело, тоже при нашем содействии, уже, правда, в декабре. И единственный задержанный в этой всей истории как раз задержан по уголовному делу о похищении. И так получилось, что мужчина, этот муж, он приехал за своей женой, забрал ее обратно. И уже 19 сентября она позвонила своей сестре, сказала вся в слезах, что он в неадекватном состоянии, что он сказал, что приготовил ей сюрприз, и она пожалеет о том, что тогда от него сбежала.
То есть правильно я понимаю сейчас, чтобы цепочку выстроить заново хронологическую? Значит, Марем Алиева была замужем за мужчиной, который над ней всячески издевался на протяжении почти 15 лет.
Да.
Ей удалось от него каким-то образом сбежать и скрыться, я так понимаю, в одном
из... В другой стране даже.
В одном из убежищ для женщин.
Да.
Тогда этот муж, по вашей версии, организовал похищение сестры Марьям, Елизаветы, вот которой мы сейчас пытаемся дозвониться.
Да, которая знала местонахождение.
Сестры. И угрозами заставил ее содействовать возвращению своей супруги.
Да, не только угроза. Там было избиение, там были вооруженные люди, они посадили их в машину, увезли достаточно далеко, и сотрудники правоохранительных органов буквально вот отбили, вытащили их из этой машины и помогли им вернуться домой. Именно поэтому уголовное дело возбуждено не только по заявлению Елизаветы, но и по объективным свидетельствам, то, что был звонок 02, и была вот эта операция по их освобождению.
Вот мне сейчас подсказывают, что Елизавета вышла с нами на телефонную связь. Здравствуйте, Елизавета, расскажите, пожалуйста, о том, что сейчас с вами происходит, и рассчитываете ли вы на помощь правоохранительных органов, которые один раз вроде вызволили вас от похитителей?
Я сейчас нахожусь у себя дома, как бы под государственной защитой. Но я не знаю, я никакую защиту в свою сторону не чувствую. Я сижу как будто в тюрьме. Меня не выпускают из дома, как будто не под защитой, а насильно удерживают. Это Я вызывала их, вот когда был этот случай, день вперед, два дня вперед, ко мне они вырывались. Я вызывала с ГУВД, 02 вызывала сотрудников, но никакой, ни заявления с моей стороны они не брали. У вас, вы родственники, вы можете лечить по своим, ну, по войнавским обычаям. Мы не можем взять у вас заявление. Он не совершал никакого преступления. Если ко мне во двор ворвались, если мне угрожают, я говорю, это разве не преступление? Это обязательно надо кого-то убить или кого-то похитить, чтобы для того, чтобы я написала заявление. Это было перед тем, вот перед нашим похищением 2-3 дня подряд. После этого вот получилось такое у нас.
Вас похитили, вывезли. Вот нам Ольга рассказала, пока мы пытались до вас дозвониться, да, вкратце вашу историю. Все-таки потом возбудили уголовное дело.
После 3-4 месяцев.
Угу. И сейчас вы находитесь под госзащитой, которая выражается в том, что вас охраняют вооруженные люди и никуда не выпускают из дома.
Да.
А от кого именно вас защищают?
Защищают от его Мухрабека. Как бы от его родственников. Но он говорят, он в розыске. Но он бывает у моих родственников, просит, чтобы я убрала заявление. У моего, с мужа стороны, с моей стороны, с родительской стороны, родственникам ездит, чтобы угрожает мне. Даже вот 2-3 дня назад он ездил в Осетию, там живет у меня двоюродный брат, но старший. К нему ездил. Если с ней что-то случится, вы будете отвечать, пусть она заберет заявление, угрожает моим детям. Он в розыске, но его никто и не ищет. Я не знаю, как может быть человек в розыске и везде, и в Осетию ездит, и в Дагестан ездит к моим родственникам.
Он — это муж вашей сестры бывшей?
Да, да. Даже вот при этой охране, он на нашей улице, вот где я сейчас живу, он стоит, его машина стоит, он стоит, вот, ни от кого он не прячется, как бы.
А что вам известно о Марем? Сейчас.
Марем, сегодня 4 месяца, как ее нету. Не можем найти ее. Я надеюсь, что он ее похитил, насильно удерживает. Я надеюсь, что он ее не убил. Потому что она в этот день мне звонила. Тот день, как она потерялась, в этот день она мне звонила, просила о помощи. Он над ней издевался, на ус обрыл он ее. Он знает, что вот... Она боится вот, обращаться вот, в органы. Мы боялись, я боялась до сих пор. И она боялась, вот, пока она не исчезла. За жизнь своих детей я боялась. Он просто всегда угрожал. Вот сегодня, 19 сентября, уже 4 месяца, как неизвестно, где она находится. Живая она или нет. Он ее или убил, или не знаю.
А почему вы решили, что он ее убил? Ну вот откуда у вас
такой... Потому что он ей угрожал, и раньше он угрожал, на нос обрыл, издевался пакетом, на голову пакет одевал, душили ее. Как... Он, у него садистские, вот, не знаю, как называется, он себя считает вором в законе, как бы, сам себя. И ему как будто все дозволено. Он мне сам говорил, у меня все, я везде всех купил, у меня нету никого, чтобы против меня кто-нибудь станет. Угу. Поэтому мы боялись и обращаться. Я и до сих пор боюсь. Угу. Да. Потому что у него все родственники, у него сын учится в милицейской там, в академии. Он специально устроил своего сына туда. Родственников всех устроил. У него свои базары, у него свои заправки, гостиницы. У него деньги есть. Я вот не могу против него.
Да, Елизавета, я сейчас хочу обратиться к еще одному адвокату, который вас представляет. Он находится в Ставрополе с нами, нас в видеосвязи, Виталий Зубенко. Расскажите, пожалуйста, вот то, о чем, в частности, рассказала Елизавета, что она обращалась много раз к правоохранительным органам с какими-то заявлениями, а ей говорили, что по местным традициям в войнах, с кем раз ты подаешь на членов семьи, то мы ничего принимать никакие заявления не будем. Это вообще насколько распространенная практика? И часто ли женщинам именно вот по этим причинам отказывают в защите?
Ну,
Да, здравствуйте. Конечно, очень часто распространены такие случаи, особенно в республиках Северного Кавказа, не скажу, что это там на Ставрополе или там, в Краснодарском крае, когда фактически, если речь идет о каком-то человеке значимом, скажем так, в обществе, вот, прежде чем принять заявление и совершать какие-то следственные действия, оперативно-розыскные действия, вначале, что называется, согласовывается, насколько этот человек имеет поддержку в органах власти. Ну, а на Северном Кавказе, в республиках Северного Кавказа, там очень много, скажем так, родственных связей, там, тейповых связей, когда фактически близкие родственники и не очень близкие родственники занимают определенные должности, и есть повод для того, чтобы, так сказать, человек не привлекался к уголовной ответственности, как они считают. Вот. То есть, даже если, скажем, среди русского населения, да, там уже двоюродный, троюродный брат, сестра или какие-то там не очень близкие родственники, они, в общем-то, ничего не значат в этом отношении, то в республиках Северного Кавказа род, тейп имеет очень большое значение. И даже если, что называется, этот человек приходится, как мы говорим, русские, седьмой водой на киселе, тем не менее, этот человек входит, так сказать, в эту корпорацию, в этот род. Вот, и, соответственно, он может пользоваться некой защитой или некие вопросы можно решить, поскольку он носит ту фамилию или входит в определенный род. Угу. То есть, в данном случае мы здесь наблюдаем аналогичную картину. Не стоит забывать, что ведь уголовное дело возбудили не в Назрани, а в другом подразделении Следственного комитета. То есть руководство, после того, когда этот случай был предан огласке, вот вышел, что называется, на федеральный уровень, было принято волевое решение о возбуждении уголовного дела, но не в Назрани. То есть они даже не посмели в Назрани возбудить это уголовное дело. Расследуется сейчас другим совершенно подразделением Сунжинского района. Вот. И в частности, когда у нас была очная ставка, и фактически вот Паральгудова, одного из участников похищения, задержали, буквально на моих глазах раздавались звонки из разных мест, скажем так, да, и у руководителя этого подразделения Следственного комитета выясняли, что там произошло, насколько это серьезно и так далее. То есть моментально весть распространилась, ну и, возможно, там, конечно, никто не заставлял ничего делать, но тем не менее. Эти были разговоры, ну, скажем так, в конве того, что можно сделать, да, с этой ситуацией. Ну, в общем-то, было принято волевое решение, и Паральгудов был задержан. И как нам говорят, что другие лица, которые участвовали в похищениях, они сейчас находятся в розыске, и вроде бы, во всяком случае, со слов, предпринимаются меры для того, чтобы их задержать и привлечь к уголовной ответственности.
Но, с другой стороны, вот Елизавета только что нам рассказала, что ее зять, который также находится в розыске, фактически никем не разыскивается, свободно передвигается, еще ездит и угрожает. Скажите, пожалуйста, Мари, а это вот на эту эта ситуация, она абсолютно нетипична для России, и ее нужно рассматривать вот как раз с оглядкой на специфику Северокавказского региона. Или все-таки вот эта история, которая могла бы повториться хоть в Тамбове, хоть во Владивостоке?
На самом деле, это история, действительно, которая могла повториться хоть в Тамбове, Владивостоке, Волгограде или Москве. И более того, эти истории повторяются регулярно. Конечно, когда мы говорим о Северном Кавказе и о любых других регионах, где традиции и обычаи очень сильны, эти традиции и обычаи всегда барьер для женщин для того, чтобы начать преследование в отношении родственников. Потому что, да, вот как мы слышали, тейпы, кланы, семейные там отношения, там дружеские отношения. Но при этом примерно то же самое происходит в России в любом там уголке нашей страны. И сильно большой разницы на самом деле нет. Также женщины у нас обращаются, у нас пишут женщины заявления годами. Годами полиция ничего не делает. Говорит, ну, сами разбирайтесь, ваше семейное дело. Единственное, у нас, как бы ужасно это ни было, в ситуации, когда пострадавшие убивают, у нас любят такие дела. То есть у нас их следователи расследуют, это дела простые, соответственно. Следователям очень радостно, когда у них такое дело на участке, потому что оно очень легко раскрываемо, и, соответственно, они получают премию квартальную, в том числе и за такие дела. Но, опять-таки, если бы, например, вмешалась какая-то коррупционная составляющая в любом другом регионе, я думаю, было бы примерно то же самое.
Но, тем не менее, ведь существует, я так понимаю, некий список дебоширов, да, где мужья состоят, которые регулярно бьют своих жен, детей, они состоят на специальном полицейском учете, и, соответственно, к ним должны применяться какие-то меры реагирования. Вот насколько легко или сложно человека внести в этот список дебоширов? Я так понимаю, что Мухарбек Евлоев, да, вот как раз зять Елизаветы Алиевой, на таком учете не состоял.
Я скажу даже больше. Все заявления, которые и Марим, и ее сестра направляли в правоохранительные органы, они остались без ответа. То есть у нас нет ни одного ответа, хотя они зарегистрированы, проверка не проводилась, с ним никто не беседовал. То есть могли же выехать на место и поговорить с ним, да, что происходит в семье. Даже до постановки на учет такая беседа должна была быть проведена. Этого ничего не было, мы не получили ответ.
А сколько сейчас, по официальным данным, мужчин в России состоят вот на таком учете?
153 тысячи, это данные 2014 года. Но тут следует отметить, что этот учет ведется по внутриведомственным приказам МВД. И как его ведут, никто не проверяет. Совершенно более того, пострадавших даже нет права узнать, стоит человек на этом учете или нет. То есть мы никак не можем проверить. Вот, к примеру, вызвала женщина сотрудников полиции, пожаловалась на избиение. Мы никак не можем узнать, поставили его на этот учет или не поставили его на этот учет. Да, потому что сотрудник, это, скажем так, это даже не сколько основано на законах, сколько основано на их внутренних ведомственных приказах, они не обязаны нам совершенно ничего говорить. Но даже цифра 153 тысячи, это тоже достаточно впечатляющая цифра.
И теоретически, что должно происходить, если человек уже состоит вот на таком учете? В случае, если женщина обратится с повторным заявлением, с ним что сделают? Его под стражу возьмут?
Ничего не сделают с ним.
То есть его просто
в этом весь абсурд этого учета на самом деле. И сотрудники полиции сами, вот здесь я даже немножко встану в защиту сотрудников полиции рядовых, которые не имеют никаких власти и полномочий, чтобы что бы то ни было делать. Единственное, что они могут увещевать, да, проводить профилактическую беседу. Профилактическая беседа совершенно, ну, практически в 90% случаев бестолковое занятие. Право возбуждать, например, уголовные дела по побоям и легкому вреду здоровью у сотрудников полиции рядовых нет. Этим занимается мировой суд. Соответственно, на сотрудника полиции возлагается обязанность вести какой-то учет, профилактику, при этом у него нет никаких прав и полномочий это делать.
Для того, чтобы эту профилактику...
Да, конечно.
Давайте обратимся к Елизавете Алиевой. Она на телефонной связи с Ингушетией с нами. Скажите, пожалуйста, а вы чувствуете какую-то поддержку со стороны правоохранительных органов сейчас? Ну вот помимо той самой госзащиты, на которую вы жалуетесь, считая, что находитесь фактически под домашним арестом.
Вот у меня вот два на два вот меняются вот парни, ну, сотрудники. Вот одних вчера я попросила убрать, потому что это, во-первых, родственники этого нашего зятя, во-вторых, они тут сидят, курят кальян, сидят, пьют, слышь. Я говорю, неужели это у них как зона отдыха, фелиемы? Они меня охраняют или что они делают? Я этих людей боюсь. Я вчера начальнику позвонила, я говорю, вот за детей я боюсь, я говорю, у них... Вдруг они что-нибудь, я не знаю, что это такое, кальян, мой там что-то наркотическое, мой что-то такое другое. А я начальнику сказала, они их убрали, вот двоих. Я еще вот насчет адвоката. Вот мой адвокат, вот этот Виталий Григорьевич, он говорит, он в тот раз приезжал, у нас было с этим Барагульдовым очная ставка. Я первая доехала до этого Союзского РОВД, Верховного комитета. Я говорю, ко мне приехал адвокат, запустите его, потому что у меня нет юридического образования, во-первых, я не знаю, что мне тут, я болею, я говорю, во-вторых, у меня нервный срыв, эти 3 месяца, я не знаю, места себе не нагладил из-за своей сестры. Пожалуйста, запустите его. Зачем он тебе нужен? Как, зачем он мне нужен, я говорю, он стоит там за воротами, я говорю, вы его не запускаете, он мой адвокат, я говорю, без него я ничего не подписывать не буду, они какой-то документ не дают. Без этого, без адвоката я никакой документ не подпишу, я говорю. Я не знаю, как они его запустили. После этого, как я отказалась подписать документы какие-то, они его запустили. Вот это один случай. Второй случай, вот этот его Мухарбек, он 3 года назад сам застрелил свою дочку. 18-летнюю свою дочку, своем от другого брака. Даже никакому. Вот все знают, что он ее... убил, все вот люди все знают, и сотрудники. Ни один человек, вот даже во дворе у него стояли, говорят, эти сотрудники, смотрели, что ему надо, какие, что, чем тебе помочь. Наоборот, ему помощь предлагали свою. Сами сотрудники это говорят. Они мне говорят, ты вот пишешь заявление, там ничего все равно не будет говорить. Ему никто ничего не сделал. Ты сама вот будете, вот защита уйдет. Где ты будешь? Как ты будешь жить? Они тебе жить не дадут. На это, в этой республике мне места нет. Вот после того, как я вот защита, вот как правовая инициатива оставить меня. Мне некуда уйти. Я не знаю, что мне делать. Они мне открыто говорят. Мы тебе, твоим детям, тебе ты жить не будешь, вот так они говорят.
Правильно я вас понимаю, что вы сейчас заявляете о том, что ваш зять убил,
да,
собственную
дочь? Да, всей республике, всем известно, что он убил сам свою дочь.
Но у вас нет никаких доказательств этому и нету никакого приговора по этому делу?
Никакого приговора и нет доказательств. Человека убили, похоронили, все, в течение 2 часов. Моя сестра знала, что это он ее застрелит. Он боялся, что она все расскажет, что она всегда ему говорила, я просто боюсь за своих детей, она говорила, потому что дети мои там, она знала, что это он ее застрелил. Может, он боится, что она расскажет. И мне кажется, вот из-за этого он ее или прячет, или убил. Потому что человека он убивает, ему все сходится с рук.
Да, Елизавета, спасибо. Я сейчас хочу обратиться к Виталию Зубенко. Он на видеосвязи с нами из Ставрополя. Выступает также защитником Елизаветы Алиевой. Вот она сказала, что вас пытались не допустить к ней для проведения следственных действий. А вообще много препятствий вы встречаете вот на пути расследования этого дела и о похищении Елизаветы Алиевой, и об убийстве предполагаемом, ну, об исчезновении ее сестры Марем.
Когда я вступил в это дело, вот с Ольгой Гнездиловой связался, в принципе, это дело уже было довольно на слуху, и я почувствовал, конечно, когда стал общаться с сотрудниками Следственного комитета, почувствовал, что они, ну, скажем так, уже относятся с опаской по поводу того, что после огласки может им, что называется, прилететь, да? Поэтому особых трудностей я не испытывал. Ну, конечно, были определенные моменты, когда нас сначала не запускали в здание Следственного комитета, ну, говоря о том, что там проводятся какие-то охранные мероприятия. Вот. И, видимо, в это время как раз наступил тот переломный момент, когда все-таки Елизавета, она молодец, жестко сказала, что она не будет давать показания, не будет общаться по этому делу без адвоката. Поскольку, в принципе, мы же понимаем, что могут ее обмануть, могут подсунуть какие-то другие документы, она может подписать все, что угодно, и в последующем эти подписанные ею документы могут стать основанием, скажем, для прекращения уголовного дела, или переквалификации, или еще что-то. Когда внешне, да, вот могу сказать, что внешне это незаметно. То есть, когда мы общаемся со следователем, с руководителем, они демонстрируют всячески лояльность. Вот. Но мы должны понимать, что кроме их мнения, есть еще мнение неких руководителей следственных органов, которые, вполне возможно, имеют какую-то установку и желают, скажем, может быть, дать ход, иной ход этому делу. Поэтому противодействие, оно чувствуется, ну, скажем так, исходя из профессионального опыта, что противодействие есть.
Но не демонстрируется.
Вот. Но не демонстрируется, да. Потому что, ну, скажем так, руководство Следственного комитета, оно далеко, в Москве. Если это дело, скажем, обрело определенную огласку, то при определенном общественном мнении, вот с помощью таких передач, как ваша, публикации в газетах, в интернете, действительно на это дело могут обратить внимание, и тогда уже это будет проблема, скажем так, для определенных должностных лиц. Никто не хочет, конечно, расставаться со своими креслами.
Да, Виталий, спасибо большое. Вот поясните мне, пожалуйста, я сейчас и к Ольге, и к Марии Давтян одновременно обращаюсь. А как такое возможно, что вот эта государственная защита из защиты фактически для Елизаветы Алиевой превратилась в способ устрашения? Но у меня складывается впечатление, что сейчас делается все для того, чтобы она заявила о том, что ей госзащита это не нужна. Я так понимаю, она уже готова заявление написать соответствующее официально.
Да, там еще проблема в том, что госзащита предоставлена только ей, но у нее есть 2 несовершеннолетних детей, школьники, которые уже долгое время не могут ходить в школу, потому что она не может их провожать. Сотрудники полиции отказываются их провожать. А если они выйдут одни из дома, то с ними может случиться все, что угодно.
А ее из дома не выпускают?
А ее из дома не выпускают. То есть дети сидят также с ней дома и не могут учиться. И мы об этом писали. Мы писали заявление, чтобы госзащита была предоставлена семье в целом, потому что, разумеется, может быть оказано давление через детей. Мы видим уже, через других родственников давление оказывается, но пока никакого ответа вообще нет. И действительно все складывается так, что от нее ждут, я как юрист мне очень тяжело это понять. Вот все родственники, к которым приезжают вот члены семьи мужа, ее сестры, они говорят, вот забери заявление об убийстве. Но даже если она заберет заявление, сложно понять, каким образом следствие будет это дело заминать, потому что женщина действительно пропала при сложных обстоятельствах. И вот ей дают понять, что только ее заявление является препятствием для закрытия этого дела, для прекращения вообще всего расследования. Поэтому здесь вот роль Елизаветы, ее позиция, она получается ключевая.
А часто ли вообще назначают государственную защиту вот людям по делам о домашнем насилии?
Вот у нас из практики моей, практики коллег, которые уже многие годы этим занимаются, ни разу не было госзащиты. Мы ее регулярно требуем. У нас это уже превратилось в своего рода такое, ну, скажем так, заявление на интерес. Мы точно знаем, что нам никакой госзащиты не дадут. Более того, нам даже приходят ответы, где нам четко указывают, что, вы знаете, госзащита придумана не про ваши семейные дела. И вот здесь, конечно, наблюдаю, вот мы представим, потому что у нас преследования пострадавших по делам домашнего насилия, они всегда есть. Ну, вот 99% случаев, когда пострадавшие, например, решают прекратить отношения, их преследуют. И угрожают, и в том числе...
Бывшие
мужья. И угрожают в том числе убийством. И ни разу у нас ни по одному госзащита не применялась. Хотя мы просили, и были ситуации очень страшные, когда нам приходилось просто прятать людей годами для того, чтобы с ними ничего не произошло. Да, здесь же вот та госзащита, которая применена, я прекрасно понимаю, что ни одной из потерпевших бы не подошла.
Ну, а почему же на это Следственный комитет реагирует, простите, вот с моей точки зрения, неадекватно? Они понимают, вот сейчас нам Елизавета рассказывает, что ей страшно оставаться в республике, просто страшно. Под этой госзащитой. Почему не предпринимается адекватных мер для того, чтобы перевести ее в другой регион, скажем?
Но они достаточно формально к этому подходят. И можно даже обратить внимание на тот временной разрыв, который прошел между заявлением нашим о госзащите, и когда это действительно было применено. Нам пришлось обратиться... Мы не получали никакого ответа на заявление, и нам пришлось обратиться в суд и попросили признать незаконным бездействие, которое выразилось в том, что ответа нет. И сразу после обращения в суд эта госзащита была применена. Я так понимаю, вот формально, просто чтобы вот отстали, вот хотите, мы формально поселим двух человек, и требования будут как бы соблюдены. То есть желание защищать мы не видим.
Но я так понимаю, что Елизавета этому предшествовал еще и такой серьезный достаточно инцидент, когда у вас во дворе была взорвана граната неизвестными людьми.
Ночью к нам закинули гранату на самом деле. Когда мы сотрудников вызвали, сам начальник уголовного розыска, не буду называть, я боюсь его имя называть, он мне говорит, это не петарда, вот, что ты, говорит, панику подняла. Как можно, если во дворе большая яма, если окна выбиты, если весь потолок выбит у меня под навесом, я говорю, как вы говорите, это петарда, и какая это петарда, что это за слово, я говорю. Вы видите осколки вот там, и ручка от гранаты, все вот, сами же видите. Он смеется, говорит, ты панику подняла, говорит, просто так, говорит. Это, говорит, была петарда, чтобы тебя напугать. Я говорю, меня напугали, я говорю, конечно, напугали. Вы не видите, в каком состоянии, я говорю, как, если бы ребенок там на улице был, или кто-нибудь другой, если бы я, или любой кто-нибудь, человек, могло бы или руку оторвать, или голову оторвать, я не знаю. И еще сидит, смеется, зачем ты, говорит, столько сотрудников вызвала? Я говорю, я вызвала, я думала, по закону так должно быть, я говорю, как вы не можете понять, ко мне яма там большая, как воронка большая, всю плитку разорвала. Еще свидетель смеется, это говорит петарда.
А на что вы сейчас рассчитываете? Ну вот вы видите, как представители правоохранительных органов относятся, ну, в частности, к вопросу государственной защиты, да, вашей защиты. Вот вы чего ждете от них, или, может быть, от кого-то из Москвы, может быть, от прокуроров, или вы теперь надеетесь только на общественные организации?
Я вот надеюсь только вот правовая инициатива вот на эту организацию. У меня больше никого нету. Ни на кого я не надеюсь. Просто вот на этих людей, которым мне предоставили адвоката, которые предоставили мне вот юристу. Вот на этих людей больше у меня никого нету. Да. Не знаю, что мне дали делать.
А что делать действительно в этой ситуации? Ну вот что сейчас можно сделать?
Мы рассчитываем, конечно, на задержание виновных, потому что мы видим, применена госзащита. Вопрос, от кого защищает Елизавету? Следователи же, принимая это решение, понимают, что есть конкретные лица, которые ей угрожают. И они знают эти имена. По поводу розыска, они устно говорят, что вот они кого-то ищут, но официально не оформлено ни одного подозреваемого или обвиняемого по этим делам и об убийстве. В том числе и по гранате. Конечно, только по похищению у нас есть подозреваемые. Но мы рассчитываем, что все-таки они предъявят обвинение ключевым людям. И здесь возможно задержание. Как адвокат я могу сказать, что очень часто суды санкционируют арест по тому основанию, что человек может угрожать свидетелю или потерпевшему. Здесь у нас несколько эпизодов угроз уже. Есть все основания для вот избрания меры пресечения, расследования этого дела.
Ну да, тут есть все основания для задержания человека, который находится в розыске, но при этом свободно перемещается по всему региону, если верить.
Никто его не ищет, а это просто вот предлог, мне кажется, потому что он бы на этой своей машине не разъезжал бы из Северной Осетии, вот где мои родственники есть, да, тут он себя тут вообще чувствует, да, как хозяином. Он прямо вот сотрудники охраны госзащиты у меня дома, он у меня по ночи улице ездил 2-3 дня, они сами видели, я не видела, они сами видели, они сами передавали своему начальнику, что эта машина ездит тут рядом.
Вообще, если
да, вот Мария, да, что делать?
Госзащита ведь предусматривает разные меры. Проблема в том, что меры избираются непосредственно теми, кто эту госзащиту применяет, то есть следствием. Закону предусмотрена возможность в том числе и переселения охраняемого лица, изменения его места жительства. И здесь, наверное, если бы Следственный комитет действительно хотел защищать ее жизнь, ее здоровье, ее семьи, то переселение было бы, наверное, очень адекватной мерой. Но судя по тому, что происходит, мне скорее кажется, что действительно госзащита была достаточно формальная, потому что адвокаты стали жаловаться, а когда она началась, все поняли, что с помощью госзащиты можно давить. Потому что все равно страшно, когда у тебя по дому ходят двое вооруженных людей, и ты не уверена, что они за тебя. Да, соответственно, ну, на сегодняшний день, конечно, мне просто безумно жаль эту женщину и всю ее семью.
Да, но а что-то в этой ситуации можно сделать? Вообще каким-то образом, не знаю, повлиять на следственную бригаду, повлиять на тех людей, которые принимают решения о государственной защите? Вот почему так происходит, складывается такое ощущение, что вот тем людям, которые находятся на месте, абсолютно, простите, наплевать на то, что будет с Елизаветой и что случилось с ее сестрой.
Ну, судя по тому, что происходит, им действительно было наплевать, по крайней мере, точно, что случилось с ее сестрой. Сейчас им, я не думаю, что наплевать на Елизавету, потому что госзащита все-таки есть госзащита. Если с Елизаветой что-то случится, у них будут проблемы, безусловно. Ну, мы правозащитники, и мы можем работать только правовыми методами. Я вижу, что здесь все возможное с юридической точки зрения, с точки зрения общественной делается. Другой вопрос, что всегда очень тяжело эту махину переворачивать, да, когда огромное количество государственных структур против тебя, идти, ну, скажем так, защищаться только остается правовыми методами, это нелегко, это тяжело и не всегда, к сожалению, работает.
А есть какое-то логическое объяснение вот тому, почему это государственная махина вот так нерасторопна в случаях, когда речь идет о домашнем насилии, когда речь идет о заявлениях женщины, о побоях, когда создаются списки, вот о чем говорит Дебаширов, но ничего из этого дальше не следует. Вот есть этому логичное какое-то объяснение?
Логичного на самом-то деле нет как раз. Было бы логично действовать и работать тогда, когда ситуация только начинается. Ведь если бы государственные органы сработали сразу, да, появилось первое заявление потерпевшей об избиении, сработали бы сразу, наказали по закону, да, тогда, соответственно, возможно, мы бы не докатились до этой ситуации. Но у нас с законодательством проблема, и сомнением о том, что домашнее насилие – это личное дело семьи, нечего туда вообще влазить, оно и у представителей правоохранительных органов сидит.
Ну, так получается, что это абсолютно замкнутый круг?
Действительно, у нас законодательная база достаточно слабая. В случае, когда происходят побои, следствие не может предпринимать какие-то активные меры, но когда уже происходит убийство, как в этом случае, конечно, у них есть все возможности для расследования, для привлечения виновных к ответственности. То есть, почему они сейчас не действуют, для меня загадка.
Да, но с другой стороны, когда, и вот относительно недавно здесь на Радио Свобода мы обсуждали историю женщины, которая в находясь в самообороне, ранила там, кухонным ножом в бедро мужа, который избивал ее и скончался от потери крови, так ее посадили. При том, что он ее и до этого избивал, и она жаловалась, и соседи это подтверждали. К нему ничего не предпринималось, но вот здесь, находясь в самообороне, она его ткнула ножом в бедро. Он скончался, и она мгновенно оказалась в следственном изоляторе. Ее даже успели приговорить, но потом этот приговор отменили все-таки. Признали, что она, что это была оборона. И ощущение это, ну, такой явной несправедливости получается. То есть,
ну, у нас
тут вообще... хочешь не хочешь, станешь феминисткой.
Тут хочешь не хочешь, понимаешь, что либо ты, либо тебя в этой ситуации домашнего насилия. Очень многие женщины это осознают, и поэтому они хватаются за ножи. Они прекрасно знают, что им правоохранительные органы не помогут. И защищают жизнь так, как они могут ее защищать. А с другой стороны, правоохранительным органам в этой ситуации им прекрасно расследовать такие дела. Потому что возбуждают они их по убийству обычно. Никакой об обороне речи не идет. Даже когда у нас пострадавшие избитые все там с сотрясением головного мозга, все равно возбуждают уголовное дело.
Переломанными костями.
Да, да. Уголовное дело не по превышению обороны, а по убийству. Дела такие расследуются легко, за них получают премии в конце концов.
То есть просто из-за того, что это легче расследовать?
А за... профилактика это тяжело и непонятно. А расследовать такое дело очень легко. Там же, ну, материал-то на 2 тома собираешь и все. То есть это, вот это очень просто. С этим понятно, что делать. А между тем, как раз государство должно заботиться, чтобы этого не произошло. То есть вмешиваться на ранних этапах. Для этого и существуют эти статьи. Побои, легкий вред здоровью. Это же так называемые превентивные составы. То есть те составы, когда государство работает, чтобы не произошло страшного. А мы в итоге, получается, мы смотрим на то, как там женщину бьют там, в течение длительного периода времени, разводим руками и говорим, ну, сама виновата. А потом, ой, ну, зачем ты за нож хваталась, иди-ка ты в СИЗО, дорогая. Или, ну, убили, ты иди в СИЗО, да, там, муж, иди в СИЗО.
Ну, вот это бесконечный какой-то замкнутый круг, из которого совершенно невозможно вырваться, получается, если особенно иметь в виду, например, историю вот как раз сестер Алиевых.
Все знают ответ, все знают, как из этого круга можно вырваться. Нужно менять законодательство. Об этом говорят действительно, вот как вы сказали, с 90-х годов. Все разработано и давно, все знают, как это нужно делать. Сами сотрудники полиции на местах, они сами говорят о том, что им нужны дополнительные полномочия, они хотят возбуждать эти уголовные дела. Потому что женщины в первую очередь бегут к участковому, а участковый не может ничего сделать. Но самое любопытное, что сотрудники полиции на низовом уровне все признают, что им нужны эти полномочия, что они готовы работать. МВД сверху говорит, что им эти полномочия не нужны.
Ну, чтобы лишний раз не заморачиваться, вероятно, конечно, потому да, что да, это же да, целое. Да. Это дополнительная нагрузка серьезная. Я сейчас хочу обратиться к Елизавете Алиевой вот с таким вопросом. Я, может быть, не слишком хорошо ориентируюсь в традициях Северокавказских республик, но, насколько я понимаю, нигде, ни в одной религии, ни в одном традиционном обществе не одобряется избиение мужем собственной жены или детей, и уж тем более систематические издевательства. А каким-то образом реагировала, не знаю, может быть, община на то, что происходило с вашей сестрой, с вами, вот до тех пор, пока не пропала Марьям и не понадобилась государственная защита вам?
У нас родственников, отец и мать у нас нету, есть только двоюродные. У них свои семьи, им до нас дела нет. Вот. Она убегала к братьям, вот, когда он над ней издевался, избивали ее. На уши обрыли он ее, чтобы она, ну, на почве ревности, мне кажется, он это делал, потому что он 28 лет старше нее. Они ее тут же возвращали. Он приезжал туда, они ее возвращали. Эти 15 лет она жила вот только так. Но она оставляла детей, ради детей она не могла. Я ей говорила всегда, оставить детей, но у нас по закону дети должны остаться с отцом. Оставь, ты же молодая, выйди в другое место, дама. Она плакала, говорила, я без этих детей не могу, я не хочу в другое место. И за этих детей она обратно возвращалась. Наши родственники, вот дяди, наши тетка, двоюродные братья, они ее всегда возвращали. А вот в последнее время я ее прятала. Она ко мне прибегала, я ее прятала, я ее не отпускала. Потом он на коленях проходил, мы ее ради детей, она обратно, он ее упрашивал, она возвращалась. Вот летом году, и вот третий раз, вот 2015 году, 3 раза такой, у них такое происходило. Вот последний раз она вот совсем исчезла. Она вот домой приехала, вот в Минске, брала инстила, ей помогла уехать в Минск. Он ко мне приезжал, это я поехала с ним, привезли мы ее обратно. Она не хотела, просто вот не знаю, что со мной произошло. Старики меня уговорили, я привезли мы ее. В течение 2 недель, 2-3 дня прошло, как она приехала. Уже опять начали драки, он начал над ней издеваться. Как ты посмела моих детей забрать? Ты отсюда теперь жива и не выйдешь. Она мне говорила по телефону. Я ей в этот день, вот когда она потерялась, в этот день я к ней собиралась вечером. Днем она мне позвонила, а она мне говорит, он вчера надо мной издевался, говорит, всю ночь на стул привязывал скотчем. И издевался, говорит, пакет на голову одевал. Такое издевательство было. Она мне сказала, приезжай, забирай меня. Вечером я хотела поехать, у меня вот дома дела были. Вечером я, после того начала разговора, полчаса прошло, я к ней дозвониться не могла. Она мне сказала, если телефон мой не будет работать, значит, что со мной что-то случилось. Я поехала к ней, но дома никого не было, ее не было дома просто. И понятно было, что ее, он ее или насильно где-то удерживает, или он убил ее.
Но вот эта история совершенно, ну вот просто она полна отчаяния абсолютно. То, что о чем рассказывает Елизавета, а учитывая то, как реагируют на это следственные органы, то совершенно непонятно, что делать в этой ситуации. Я сейчас обращаюсь к Виталию Зубенко, адвокату, который находится в Ставрополе и оттуда оказывает юридическую поддержку Елизавете Алиевой. Скажите, пожалуйста, а есть какая-то возможность, законная, естественно, повлиять на представителей правоохранительных органов, донести до них вот весь ужас этой ситуации, чтобы они действительно начали предпринимать реальные меры к тому, чтобы и по возможности найти Марем, потому что, может быть, она еще жива, но где-то содержится в ужасных условиях, и обезопасить ее сестру?
Ну, я думаю, здесь возможности правовые все есть. Единственное, здесь должна быть какая-то административная, скажем так, воля. Да? Если будет жесткое указание там, сверху, там, из Москвы, я не знаю, из округа Северокавказского следственного комитета, то, безусловно, это дело может быть завершено очень быстро. Потому что круг подозреваемых, круг участников этого преступления, он уже, я уверен, абсолютно известен всем. Вот и Елизавета это высказывает, и примерный круг понятен. Нужна лишь воля, и в принципе все правовые механизмы есть. Потерпевшие непосредственно указывают на людей, которые совершили это преступление. Вот. Показания есть, есть круг свидетелей. Правда, некоторые свидетели, как мы видим, с помощью угроз там, или шантажа какого-то родственного им удалось нейтрализовать, но тем не менее круг этих людей, которые указывают на людей, которые совершили данное преступление, он есть. Поэтому у следственных органов есть все основания для того, чтобы проводить и оперативно-розыскные мероприятия, и следственные мероприятия, возбуждать уголовные дела, передавать эти дела в суд. То есть, в принципе, условно говоря, если условный какой-то завтра Бастрыкин скажет, что это дело необходимо расследовать, я думаю, что оно будет очень быстро расследовано. Расследовано и доведено до логического конца. Значит, есть какие-то некие какие-то силы, которые еще, так сказать, не преодолены. Угу. Ну, силы имеется в виду кадровые, да?
Спасибо большое, Виталий. Вот как раз об условном Бастрыкине или об условном там прокуроре Чайке. Откуда должна исходить та самая политическая воля? Ведь если верить тому, у меня нет никаких оснований сомневаться в словах Марии, нету никакого желания ни у кого расследовать вот такого рода дела, если, ну, пока дело не дошло непосредственно до убийства. Нету.
Ну, это, видимо, вся чудовищность нашей правоохранительной системы в том, что нужно какое-то указание из Москвы для того, чтобы на местах люди выполняли свою работу. Потому что это их работа, это очень простые действия, и они должны уже на основании тех документов, показаний, которые у них есть, просто работать. Почему необходим московский контроль? Ну, видимо, вертикаль настолько сильна, что без указаний никто ничего не делает. Будем, значит, обращаться, может быть, там, к самому президенту, чтобы в режиме ручного управления вот такие дела сдвигались с места.
Да, ну вот смотрите, Елизавете в некотором роде повезло. Она вышла каким-то образом на организацию «Правовая инициатива», которая ей предоставила юристов, начала всячески помогать. Там и суд вроде был, оказался адекватным, и обязали следователя что-то расследовать, и даже дали госзащиту, о качестве которой мы не будем говорить. А что, мне просто страшно представить, а что происходит с женщиной, которая одна, вот один на один оказывается в этой ситуации. Может ли она каким-то образом себя защитить?
На практике практически нереально. Если женщина, особенно если она длительный период времени живет в насильственных отношениях, выйти из этих насильственных отношений без поддержки извне крайне-крайне сложно. Всегда нужна поддержка извне. Это нужны и психологи, это нужны и юристы, потому что это на сегодня очень-очень непросто. И права этих женщин защищать крайне сложно. Там без юридического образования, ну, правда, никуда не деться. И на практике, к сожалению, либо эти женщины живут годами, действительно, и годами подвергаются насилию до момента развязки, либо он, либо она, да, ну, соответственно, либо все-таки находится какая-то внешняя поддержка со стороны родственников. Если этой поддержки не будет, то, скорее всего, это будет продолжаться до конца.
А я помню, несколько лет назад были активные разговоры, и вроде бы даже обещали выделить из бюджета приличную сумму на то, чтобы на строительство шелтеров, так называемых убежищ для женщин и детей, которые подвергаются систематическому насилию в семье, чтобы было хотя бы куда на первое время сбежать, потому что нужно же бросать все и прятаться в такой ситуации. Что-то произошло с этой программой? Настроили каких-то убежищ?
Ну, начали работать с прошлого года, с января действительно появились, но не шелтеры, а так называемые кризисные центры, фактически на базе центров социальной защиты, которые теперь тоже должны работать в ситуации насилия в семье. Пока кадровый состав там наполовину готов, наполовину не готов, мы встречаемся как с очень высоким уровнем профессионалами, так и с профессионалами, которые до сих пор там обвиняют пострадавшего, говорят, да ладно, это он больше не будет, возвращаясь к нему назад. Но сказать, что какой-то системной работы, ее нет. И более того, об этом центре еще надо узнать как-то. Обычно как это на практике делается в других странах. Полиция и медики сообщают о том, где пострадавшая может найти поддержку. Потому что всегда сначала женщина идет куда? В полицию, в травмпункт.
Вот это... Если идет. Ну, если в травмпункт-то, может
да,
быть, и пойдет,
да.
А в полицию это
да. Да. Соответственно, там мы должны направлять туда, где можно получить помощь. Любого рода. Социальную, психологическую, юридическую. Шелтеров, как таковых, с возможностью проживания немного. К сожалению, их крайне не хватает. Ну, эта проблема, конечно, не может решиться за два дня. У нас и страна большая, и регионы разные. Да, потому что вот мы работаем с сотрудниками полиции, а они рассказывают нам, что у них есть регионы, куда они на вертолете добираются. И понятное дело, что в каждом регионе шелтер не сделаешь. Но для этого должны быть хотя бы какие-то усилия, предполагать. Угу. А системной работы, ну, я не вижу, по крайней мере.
Но, тем не менее, что же все-таки делать женщинам, которые оказались в подобной ситуации? Вот систематического длительного насилия, где хотя бы первую помощь какую-то искать?
Ну, в любом случае, я считаю, вот на сегодняшний день, какие я рекомендации даю? Всегда даю, чтобы постараться найти организацию, желательно общественную, которая работает в своем регионе. Почему? Потому что на сегодня у нас у государственных организаций огромное количество барьеров. И в этот шелтер еще, помимо того, что его найти, в него еще надо попасть. Это не так легко. Надо собрать там 30 справок. А вот, например, общественные организации, они все-таки лишены этих административных барьеров. Поэтому, конечно, искать тех, кто поддержит. Это родственники, это, может быть, друзья, которые, если что, ну хотя бы укроют, да, на какой-то период времени и будут поддерживать, может быть, даже материально. Да. И общественная организация, которая может помочь, в том числе с психологом, и с юридическими вопросами.
Насколько мне известно, существует же Всероссийская линия доверия. Она организована была центром «Анна»,
да, по-моему. Да, все верно, да.
Психологическим, и телефон можно найти в интернете.
Да, я могу даже сказать его. Да. 8 800 7600. Горячая линия бесплатно по всей территории России. Действительно там помогают. Как раз вот могут и скоординировать в том числе.
8 800 7600.
600, да.
Это вот туда обращаться, на горячую линию в случае домашнего фактов домашнего насилия.
Да, звонить туда можно.
И там психологическая поддержка и юридическая поддержка.
Там психологическая поддержка и помогут с юридической, по крайней мере, где найти.
У нас совсем немного времени остается до окончания программы. Я сейчас обращаюсь к Ольге Гнезделовой. Скажите, пожалуйста, а есть ли сейчас какой-то смысл обращаться за защитным ордером, например, в Европейский суд по правам человека, или с учетом того, что здесь назначили госзащиту, европейские судьи разведут руками и скажут, что ну, мы здесь никак не можем помочь?
Да, мы обсуждали этот вопрос. И что касается вот Елизаветы, действительно, здесь пока рано говорить о том, что Европейский суд может включиться, потому что государство проявляет формальную активность. Но, конечно, жалоба в Европейский суд будет нами подана уже на всю ситуацию в целом и, прежде всего, на неэффективность расследования похищения и убийства, возможно, Марьям, похищения Елизаветы, которое было вот в связи с тем, что от нее хотели узнать местонахождение, вот, все, что связано с гранатой, подброшенной во двор. То есть все это государство должно было быть расследовано и должно было предотвратить. То есть вот здесь нарушения мы видим, и такая жалоба будет подана.
Европейский суд по правам человека. Другое дело, что он не, и суд сам по себе не скорый. И...
Да, дело в том, что, конечно, мы всегда в таких случаях очень полагаемся на Европейский суд, но надо понимать, что именно государство на месте должно эффективно и быстро срабатывать. Если мы не приучим наши правоохранительные органы работать, то, конечно, только Европейским судом не обойтись.
Но судя по той истории, которую рассказала Елизавета, государство, в общем-то, и не стремится эффективно и быстро срабатывать в этой ситуации. У меня сложилось личное впечатление, что они просто ждут, когда ситуация сама собой рассосется. А сейчас прикладывают усилия для того, чтобы Елизавета отказалась от этой государственной защиты. Я так понимаю, Елизавета, что вы даже уже предпринимали попытки заявить о том, что она вам не нужна.
Да, я писала заявление. На мое заявление никакого реакции никто не дает. Я писала, потому что у меня дети сидят, уже 2 месяца в школу не ходят. Я, если честно сказать, вот на работу хотя бы устроиться, потому что финансовое у меня положение дома очень плохое. У меня они напугали моего мужа. Мой муж тоже ушел в их сторону, записал против меня заявление, испугался, но напугали они. Поэтому я написала заявление, я хотела уехать куда-нибудь или где-нибудь спрятаться, или рядом, где школа. Я даже не знаю, что мне делать.
Да, Елизавета, спасибо большое, что вы согласились сегодня поучаствовать в записи нашей программы. Я очень надеюсь, что, может быть, дополнительная огласка вашей истории каким-то образом поможет вам в этой ситуации. И надеюсь, что вашим адвокатам удастся добиться эффективной работы следствия по этому делу. Ну и также надеюсь, что, возможно, удастся найти Марьям живой и благополучный вполне. В эфире «Радио Свобода». Видеотрансляция на сайте прозвучала и была показана передача «Правосудие». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня были адвокаты Ольга Гнездилова и Мария Давтян. На телефонной связи из Ингушетии с нами была Елизавета Алиева, которая сейчас находится под госзащитой после того, как заявила о пропаже своей сестры Марьям. Ее на протяжении 15 лет фактически истязал собственный муж. А также на видеосвязи из Ставрополя с нами был адвокат Виталий Зубенко, который также помогает Елизавете Алиевой добиться какой-то адекватной реакции правоохранительных органов на происходящее. Оставайтесь на волнах Радио Свобода, приходите к нам на сайт.
Неделю по будним дням в радиоэфире и в видеоэфире на сайте Радио Свобода 19.05 программа «Лицом к событию». Самые актуальные проблемы жизни России и мира обсуждают узнаваемые люди.
На самом деле, что сейчас происходит? Это масштабная, гражданская, но пока еще холодная война. Вот началась в России гражданская холодная война.
Программа «Лицом к событию» ведут Елена Рыковцева и Михаил Соколов.
Что значит для вас свободная Россия?
Для меня свободная Россия. Это Россия свободна от своей зависимости от сырьевого экспорта. Вот когда закончится, как поет Шевчук, нефть, вот тогда, возможно, Россия станет свободной. Она будет вынуждена искать другие способы существования в своих границах.
Свободная Россия – это страна, избавившаяся от стереотипов, от образа царя-батюшки на всех уровнях власти, от неэффективного использования огромных территорий, от балалайки, водки, медведя, матрешки, в конце концов.
Свободная Россия для меня – это когда я гуляю по площади, когда я иду с людьми, не нарушающими закон, меня не забирает ОМОН. Свободная Россия – когда я имею свободу до слова, во время слова и после слова.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9790, 11890 и 11985 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».